послании апостола Павла к Римской церкви говорится: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что в нем сила Божья ко спасению всякому верующему». О чем здесь идет речь? Если вы не идете в ногу с массовым популярным мышлением, вам грозят насмешки, унижение и даже преследование. Разумеется, намного проще спрятаться в толпе и отображать убеждения большинства. Однако апостол Павел говорит: «Я не стыжусь своей отличности от большинства, ибо в Слове Божьем сила». Но я вам скажу больше, что он этим говорит. «Я горжусь своим убеждением и верой». Следовательно, для того, чтобы влиять на общество, а не приспосабливаться, необходимо быть смелым. Я вырос в необычных условиях. С одной стороны, мать меня воспитывала в христианском духе, с другой стороны, отец старался впитать в меня свой атеизм. Но благодаря Божьему провидению я верил Богу вне зависимости от внешнего влияния. Однако никто так сильно не влиял на мое мировоззрение, как моя мама. Однажды мы с отцом наворовали кукурузу с государственных полей Украины. Правда, совесть никогда за такой поступок не мучила, так как все так поступали, и воровством это даже никто не называл. Когда же мы привезли с отцом кукурузу домой, он попросил маму сварить ее для нас. Но мама категорически отказалась делать это, объяснив, что не будет готовить ворованное. Важно учесть то, что отец и так с большим трудом мирился, что его жена стала верующим человеком после 7 лет совместной жизни. Называя ее Штунда чаще, чем по имени, как тогда было принято в коммунистической стране. Отношения в семье и так были очень натянутыми. Отец только и искал предлога, чтобы хоть как-то отомстить маме за то, что она уверовала. Теперь вы сами можете представить, каким вызовом было для отца услышать из уст моей матери слово «нет». Он сразу дал матери понять, что ее решение обойдется для нее очень и очень дорого. С того момента отец пошел на принцип и запугиванием решил сломить убеждение моей мамы. Пересказывая эти события, я не могу даже в полной мере передать, каково было через них пройти, настолько это было непросто. Закрываясь тогда у себя в комнате, я даже обижался на маму и думал, почему ей не послушаться отца? Зачем осложнять обстановку в семье? Зачем такая верность, когда семья страдает? Это ж всего лишь кукуруза. Я не мог понять, как моя мама могла так смело и открыто отстаивать свои убеждения. Сегодня я понимаю, это то, о чем говорил апостол Павел. Я не стыжусь, потому что в Слове Божьем сила. Однако после долгих запугиваний сломалась не мама. Под ее твердым убеждением сломился отец. Однако то, как этот случай повлиял на меня и отца, это самое главное в этом примере. Уже перед смертью мой отец признался маме, что он никого так в жизни не уважал, как ее, за то, что она была верна своим убеждениям. К сожалению, я не могу сказать, что я всегда поступал, как моя мама. Однако яркие примеры из ее жизни всегда заставляли меня не соглашаться прятать ложь и помогали мне каяться и тянуться к высшим стандартам. Мы просто забываем о том, какое сильное влияние оказывает верность принципам на мышление людей. Спрул в своей книге «Возражения разрешены» рассказывает историю об одном еврейском мальчике, родом из Германии. Еще с юных лет он подражал своему отцу, идеалу верного служителя синагоги. Однако семья вынуждена была переехать в другой город. В этом городе не было синагоги, а только лютеранская церковь, которой принадлежали все жители городка. И вот однажды отец объявил семье, что семья больше не будет исповедовать иудаизм и присоединиться к лютеранской церкви, обосновав свое решение выгодой для бизнеса. Младший сын больше всех недоумевал о решении отца, расставаясь с заблуждением в том, что отец верил из искренности, а не из-за какой-то выгоды. Позже это недоумение переросло в злость и глубокий горький осадок, который остался с ним на всю его дальнейшую жизнь. Повзрослев, герой истории переехал на учебу из Германии в Англию. Вскоре он написал книгу, в которой представил новый взгляд на мироустройство и задумал движение, целью которого было изменить весь мир. Главная мысль, которую он осветил – религия – это опиум для народа. И он смог убедить многих людей в том, что можно жить без Бога. Его имя Карл Маркс, основатель коммунистического движения. Судя по его биографии, совсем нетрудно догадаться, почему Карл Маркс усомнился в существовании Бога. Он думал, что отец верил из личного убеждения. Оказалось, им двигал расчет. Если бы отец в тот день обосновал перемену религии своими убеждениями, многое сложилось бы по-другому. Возможно, Карл Маркс был бы священнослужителем. Объяснив же свое решение корыстными соображениями, он обнажил правду. Веры в нем не было. Его сын сделал вывод. Раз нет веры, выходит, что всех людей обманывают. Церковь просто контролирует людей. Вот это вывод, который сделал Карл Маркс. Таким образом, косвенно из-за одного человека пострадали миллионы. Это говорит о той ответственности, которую возложил на нас Господь, доверив нам право представлять Его. Следовательно, вера – это то, что сохраняешь ты, а убеждение – это то, что сохраняет тебя. Я еще раз повторяю, вера – это то, что сохраняешь ты, а убеждение – это то, что сохраняет тебя. Во-вторых, для того, чтобы влиять на общество, а не адаптироваться, нужно смотреть на конец. Слово Божье учит нас. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Следовательно, вдохновение приходит тогда, когда ты уверен, что будешь вознагражден Богом за свою верность. Таким образом, дорогие друзья, убедившись в том, что стандарты взаимосвязаны с внутренними ценностями, беспредельным доверием к Богу и непоколебимым постоянством и мужеством, мы можем перейти к финальному разделу этой темы, а именно к обсуждению того, что же является компонентами модели взаимосотрудничества. Итак, компонентами модели являются: первое – искренность. История предоставляет нам множество примеров, и сейчас предлагаю вам заглянуть в биографию прекрасного лидера Авраама Линкольна. Во время гражданской войны Авраам Линкольн был озабочен только победой, не своей репутацией, не честолюбием, а не комфортом. Именно поэтому, не заботясь о славе, он мог окружить себя лучшими умами страны, не боясь конкуренции с их стороны. Будучи лидером, он создал гармоничную атмосферу сотрудничества, в которой каждый мог дополнить знания и опыт друг друга. После того, как генерал Грант одержал победу в Виксбурге, Линкольн написал ему письмо: «Я никогда не имел веры, кроме надежды, что ты знал лучше, чем я. И теперь хочу признаться, что ты был прав, а я нет». Это письмо от президента своему подчиненному. Что же был за секрет его искренности, его кротости и в результате успеха? Для того, чтобы сотрудничать с другими, человек должен фокусироваться на общей цели, а не на своем эго. Это и был секрет Линкольна. Для сравнения хочу привести в пример Генри Форд II, сына изобретателя, которого беспокоил чужой успех. Форд II переживал за свою значимость, боясь, что чужой успех подорвет его репутацию. Следовательно, вместо того, чтобы быть сосредоточенным на общей цели успеха предприятия, как это делал Линкольн, он защищал свое эго. Форд-младший был мастером интриг, противопоставляя друг другу людей. Один из президентов автоконцерна Форд, Лила Косса, сказал так, уходя из компании: «Генри Форд II, по моим близким наблюдениям, имеет скверную привычку истреблять других, более сильных лидеров». И совсем неудивительно, что вскоре после того, как Генри Форд-младший взялся за руководство компанией, Форд значительно сдал свои позиции. Таким образом, дорогие друзья, мы подошли к следующему выводу. Есть две позиции, которые занимают люди. Первая позиция – чей-то успех. Это общий успех. Менталитет избыточности, то есть хватит всем. Вторая позиция. Чей-то успех – это мой личный провал. Победить означает побить. То есть только один получить вознаграждение всем не хватит. Людям второго типа очень тяжело делиться признанием, вознаграждением за работу даже с теми, кто участвовал с ними в работе. Им сложно искренне радоваться чему-то успеху, особенно успеху близких и друзей, так как они чувствуют себя обделенными, обманутыми, обворованными. Чувство значимости эти люди получают от сравнения себя с другими, и чей-то успех угрожает их значимости. На словах люди второго типа могут превозносить даже чужие достоинства, не задумываясь, что этим ухудшает свое положение. Человек, который так поступает, в первую очередь не уважает себя самого, и, во-вторых, внутренне себя убивает. Следовательно, вторая ментальная позиция – это порок. Только исходя из позиции щедрости, почитания другого, даже нужды в другом, человек сможет взаимосотрудничать с другими людьми. Теперь предлагаю прекрасный образец таких взаимоотношений. Это Евангелие от Луки, 7 глава. Мы будем читать с 1 по 10 стихи, выборочно. У одного римского сотника, слуга, которым он дорожил, обратите внимание, он дорожил, был болен при смерти. Сотник не смотрел на слугу свысока. «Ты мой слуга, а я твой господин». Нет, он его искренне уважал и ценил, а значит, понимал, что успех его бизнеса – это общий вклад, и без одного из помощников был бы просто невозможным. И вот, если человек дорожит другим человеком, это доказывает, что он делится признанием и вознаграждением за сделанную работу. Это доказывает, что он концентрируется на общей цели успеха предприятия, а не на своем эго. Он дорожил. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Друзья, неудивительно ли, что сотник, не знавший Писания, язычник по природе, солдат, услышав об Иисусе, сразу поверил в Него? И это в то время, когда священники, знавшие Писание, не признавали Иисуса Господом, потому что не доверяли Ему. Неудивительно ли, что иудейские старейшины, ненавидящие римскую власть, которая их зажимала, вдруг решили хлопотать за римского воина, офицера, как за себя?